страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. Доброе утро, друзья. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем беседы по второй книге Паралипоменон, и мы начинаем поднимать тему, или продолжаем, точнее, поднимать тему, которая многих действительно волнует. Эта тема касается ответственности родителей за детей. Эта тема касается того, как происходит наша жизнь, и как проходит наша жизнь, и как она отражается на наших детях. На самом деле, если бы здесь все было предсказуемо, если бы здесь все было, ну вот как, значит, благочестивые родители, следовательно, благочестивые дети, или неблагочестивые родители, следовательно, неблагочестивые дети, то мы бы сейчас с вами на эту тему и не беседовали. Просто я понимаю, что для многих из нас вот эта тема актуальна. Да, с одной стороны, наши родители. И я понимаю, что те из вас, кто родители, нам проще думать о наших детях. Давайте вспомним, однако, о своих родителях. Посмотрим на это с другой стороны. И вспомните, как вы покаялись. Сколько из вас, из семей людей неверующих, людей, не знавших Бога, потом, может быть, уверовали они, но когда вы покаялись, когда вы уверовали, это были даже неверующие семьи, и вы жили в этих неверующих семьях. Как отражается жизнь вашей семьи на вас? Что в вашем характере есть такого, что связано с родителями, что связано с тем, из чего вы вышли? У меня была студентка, я сейчас об этом уже могу говорить, потому что с тех времен очень много времени прошло, и она со мной делилась ситуацией, она говорит: «Олег Валерьевич, я прошу вас помочь». Я говорю: «Я христианка, но», ну, там была тяжелая ситуация, значит, у нее отец военный. И вот девочке было тогда, по-моему, лет 19, да, на втором курсе она была. И она говорит: у нас дома всегда, во-первых, была очень четкая дисциплина, очень четкие требования, то есть вот все должно быть вовремя, все должно быть правильно. И говорит: у меня сейчас несколько проблем. Да, причем отношения с отцом очень часто строились как у генерала с младшим лейтенантом. Ну, это, собственно, ее выражение. Я, собственно, это выражение могу повторить в данном случае. В армии сам не служил, поэтому я не знаю, как они строятся. Вот, но, может быть, еще от генерала зависит. Так вот, штука в том, что она говорит: здесь несколько проблем. Она говорит: во-первых, я понимаю, что мне очень трудно сострадать людям. То есть, когда кто-то мне рассказывает о том, что ему больно, ну что, берешь и дальше пошел. Вот. Во-вторых, она говорит: я сейчас вот в коллективе, это были филологи, и там у девчат всякие обнимашки. И она говорит: мне, ну просто вот я внутренне сжимаюсь, когда меня начинают обнимать, потому что вот этого в жизни у меня не было. В отношениях с отцом особенно этого не было. В общем, с мамой тоже так особенно не было. И в-третьих, очень трудно выстраивать такие близкие, хорошие отношения с людьми. Я просто понимаю, что в каких-то ситуациях я не вписываюсь. Она говорит: я уверовала, я стала христианкой, но при этом вот эти какие-то моменты, я думала, что оно будет меняться, а оно не меняется. Вот такая ситуация. И ее вопрос был: что мне делать? И первый ответ, на самом деле, на этот вопрос заключается в том, что она уже осознала эту проблему, она уже осознала эту ситуацию в своей жизни. И на самом деле дальше вот мы подходим к тому, что у нас во второй книге Паралипоменон. Потому что что-то Бог изменит в ее жизни, да. Но какие-то действия, какие-то моменты, которые она получила, да, которые вызваны ее воспитанием, которые вызваны ее семьей, они останутся в ней навсегда. То есть что-то Бог изменит, что-то нет. Но, и вот здесь самое интересное. Понимаете, какая штука у Бога? Бог ее любит такой, какая она есть. Вот, да, она не любит всякие вот эти обнимашки. Да, ей порой трудно выстраивать отношения с людьми. Но штука в том, что Бог ее любит, и я ей тогда сказал, как ты думаешь, вот любящий Бог, да, чтобы проявить к тебе любовь, вот он должен лезть к тебе обниматься. Он говорит, не-не-не, ни в коем случае, так я пойму, что вот любит, а иначе самое это вот то, что, чего мне противно. Я говорю, значит, наверное, тебя он обнимать не будет сейчас, пока ты к этому не готова. То есть тут две разные вещи. С одной стороны, наше спасение, наше отношение с Богом. И иногда мы видим христиан, которые выросли в определенной среде, и нам кажется, что все христиане должны быть такие, только такие. Да, допустим, человек вырос в христианской семье, он там и Библию знает, и все церковное устройство понимает, и молится постоянно, это в идеальном виде. Не всегда так бывает, но в идеальном виде. И мы думаем, о, все христиане должны быть такие. А потом ты смотришь и видишь, и ты понимаешь, что Бог принимает самых разных людей, если мы стремимся к Богу. Если мы стремимся ответить на то, как Он нас призывает. Вот я помню, опять-таки, помню себя вот в этой же ситуации. Я обещал короткое вступление, сейчас закончу. Значит, вот помню себя в этой ситуации, когда попал учиться в Соединенные Штаты, и там, в богословской семинарии, были христиане, которые, да, действительно, они вот таких из крепких христианских семей. Они могли вспоминать христианские песни, такие классические, для того, чтобы вспомнить песню и сослаться на песню. Им нужно было сказать просто первую строчку, потому что все остальные собеседники дальше автоматически вспоминали всю песню. Правда, русские баптисты их в этом плане обошли. Русским баптистам достаточно сослаться не на первую строчку, а назвать всего одно число, номер по сборнику песенному, там, песеннику классическому, 136. Там, это круче, чем просто первая строчка. И можно подумать, вот, я в это попал, и я должен быть таким. Знаете, в чем штука? Бог знает, какой вы. Бог знает, какие у вас были родители. Бог знает, с чем вы мучаетесь, с чем вы, от чего вы страдаете. Он может в этом помочь. Но он не ждет, чтобы вы стали другим, и тогда примет. Вот он просто принимает. Ну, а тем, кто обнимашек не любит, я думаю, обниматься он не полезет. Вот об этих вещах, среди прочего, будем говорить. И будем говорить также о том, как власть в Иудее переходит от одного царя к другому. И с одной стороны, мы действительно порой страдаем за ошибки родителей. Тут тоже вот важная грань, да, вот действительно то, что мы не получили в воспитании, мы за это страдаем. Мы принимаем это на себя. Родители, например, не мотивировали ребенка, чтобы он хорошо учился, да, чтобы он, не знаю, спортом занимался или еще что-то. Он за это страдает. Это действительно последствия. Последствия эти есть. Но с другой стороны, мы не имеем права также списывать все на недочеты и недосмотры наших родителей. Потому что ни у одного из нас не было совершенных родителей. И если вы смотрите на семью вашего знакомого и говорите, вау, какие у него классные родители. А у меня-то, то вполне можно допустить, что ваш знакомый смотрит на вашу семью и думает ровно так же. Мы с вами сейчас обратимся к Господу в молитве. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и также в тех группах, которых, тех сообществах, где вы нас смотрите и слушаете. И в конце мы с вами поговорим, почитаем ваши сообщения. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам новый день. И благодарим Тебя за этот баланс, за то, что, с одной стороны, Ты нас принимаешь, даже при том, что порой мы страдаем за то, что было совершено до нас. Но Ты принимаешь нас, Ты меняешь нас, Ты направляешь нас к себе, Господи. И Ты действуешь в наших сердцах, порой так, как мы представить себе не можем. Коснись, Господь, нас в этот день сегодняшний через Слово Твое, которое Ты открываешь нам. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 479-я встреча у нас с вами в цикле «По страницам Библии». Мы во второй книге Паралипоменон, 24 глава. Мы говорим про царя Иоаса. И вот первый стих 24 главы. «Семи лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника». Вы помните, Иодай, тот самый человек, который был наставником Иоаса, это праведный служитель Божий, это первосвященник. Да, у Иоаса действительно был хороший наставник, у него была хорошая мать. И вот тут перед нами довольно странный текст. Значит, второй стих — это по поводу того, что вот он поступал праведно, все было нормально. И тут третий стих. «И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей». Значит, ребят, вот что? Либо второй стих, угодное в очах, либо третий стих, взял двух жен. Тогда получается, что Библия поощряет многоженство, так что ли? Нет, конечно. Библия, конечно, не поощряет, и тогда не поощряла многоженство. Скажу больше. Тот факт, что Иоас взял всего две жены, это в контексте того времени совершенно четкое указание на его желание поступать праведно. Вот для нас это дико. Но сравните, пожалуйста, эту ситуацию, ситуацию Иоаса, с тем, как жили его предшественники. Вот Бог не поощряет многоженство, но он описывает то, что было тогда. И, конечно, поступок Иоаса и жизнь Иоаса в данном случае гораздо лучше, чем то, к чему привыкли. Но это как говорить о человеке, у него температура 37,5. Вот это хорошо или плохо? Как посмотреть? Если раньше было 36,6, вот еще вчера, тогда, конечно, плохо. А вот если вчера было 40, то сегодня 37,5 – это движение явно в правильном направлении. Четвертый стих. «И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень. И собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. Тут сразу интересный момент. Опять-таки эти жены не увлекли за собой сердце Иоаса. Его сердце было обращено к Богу. Его сердце было к тому, чтобы делать волю Божию, поддерживать храм Божий. Иоас стал фактически лидером пробуждения. Да, с этим далеко не все согласны. Это не такое яркое пробуждение, как то, о чем мы читали раньше, и то, о чем мы будем еще читать. Но я все-таки считаю, что перед нами пробуждение, возвращение к Богу, возвращение к Его Слову. Иоас хочет все восстановить. Это его желание. Вот он говорит священникам: поспешите и делайте. Но мы читаем, не поспешили левиты. Желание к пробуждению, стремление к пробуждению у царя в данном случае больше, чем у священников, которые должны бы в этом быть заинтересованы. Шестой стих. «И призвал царь Иодая главу их и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли из Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». Вот интересно, что царь задает своему опекуну, своему наставнику очень важный и довольно неприятный вопрос. То есть ты знаешь, что нужно делать. Почему ты это не делаешь? 8 стих. «И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне». Вот фактически Иоас делает следующее. Он говорит так. «Левиты, вы должны были ходить и собирать эту дань, и люди, насколько он это понимал, готовы эту дань отдавать, потому что пробуждение идет. Но левиты не готовы. В данном случае тормозами пробуждения оказываются именно левиты, именно служители». И вот наступает момент, когда Иоас говорит: «Знаете что, давайте вы будете, друзья, обращаясь ко всему Израилю, приносить дань напрямую. Я хочу обратить ваше внимание на то, что происходит дальше». 10 стих. «И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик, дотоле, доколе он не наполнился». Вот на минуточку, да? Ведь Иоас фактически напомнил им про необходимость отдавать налог. Дань в данном случае – это налог. И люди радуются тому, что могут это отдавать. Проблема современных налогов по большей части заключается в том, что люди совершенно не понимают, на что эти налоги идут. В данном случае была конкретная дань, причем было понятно, что установил это не сам Иоас, а это дань еще со времен Моисея, установленная Моисеем. Дальше было понятно, что эта дань необходима для восстановления храма. И у людей была заинтересованность в восстановлении храма. То есть Бог уже работал, уже действовал в их сердце. Кстати, подобные истории мы потом еще увидим в таких книгах, как «Эздра» и «Неемия». Но это будет позже. А пока 11 стих. «В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенные первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню. И они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня». С духовной точки зрения здесь есть такой интересный момент. Вроде бы левиты были поставленные Богом служители, и Бог, конечно же, будет и дальше действовать через левитов. Левиты ни в коем случае здесь не теряют своего положения. Но вот на какое-то время Бог говорит: «Да, вы должны были бы печься или заботиться о храме, вы это не делали, вы показали пренебрежение к тому, что вам было поручено, и поэтому я буду действовать без вас». Вот это вопрос, который на самом деле, как мне кажется, должен задать себе каждый служитель Божий. Вот я внимательно отношусь к Божьему делу или я пренебрегаю им? Есть вероятность, что если служитель, который поставлен Богом для служения Богу и людям, если он начинает к своему делу относиться небрежно, или один, или группа служителей, то Бог говорит: «Я все равно буду действовать, но уже минуя вас». А дальше бывает по-разному. Бог может отставить этого служителя лишь на какое-то время, потом будет покаяние, примирение, а может и навсегда отставить. И это история, которая касается каждого служителя. То, что будет дальше, это блестящая иллюстрация этой истории. 15 стих. «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Дело в том, что Иодай фактически был регентом, когда Иоас был еще маленьким ребенком. Поэтому его и похоронили с царями. Вот то, что мы читаем дальше, отражает состояние священства того времени. 17 стих. «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их». С князьями все понятно. Они как резинка, которую ты растягиваешь, но резинка стремится принять свою первоначальную форму. Вот что мне не очень понятно. Так это позиция священников. С другой стороны, она вполне естественна. Эти священники, эти левиты не пошли в города для того, чтобы собирать дань на храм, даже при том, что люди готовы были отдавать эту дань. И когда не стало Иодая, и когда князья иудейские, то есть знать иудейское, начали склоняться к идолослужению, эти священники не сказали: слушайте, что вы делаете? Священники в это время, в этой ситуации действительно не выполняют свою функцию. Что же делает Бог? 19 стих. «И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали». Почему пророков? В чем смысл здесь? Да смысл в том, что священники отвернулись от Бога. Царь отвернулся от Бога. И это в южной стране, в южном царстве. Это там, где престол Давида. 20 стих. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и он оставит вас». Это было действительно пророческое слово. И этот человек действительно говорил от Бога. Теперь смотрите, сколь велико в тот момент отвержение Бога. 21 стих. «И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя Иоаса на дворе дома Господня». Значит, сын первосвященника, причем не просто первосвященника, а Иодая, то есть того, кто в свое время фактически вырастил Иоаса, поскольку он сын первосвященника, он сам был священником, он при этом Божий пророк, он начинает пророчествовать, по приказанию Иоаса его побивают камнями и делают это во дворе дома Господня. Вот в чем ужас ситуации. Кстати, у меня тоже сразу вопрос. А что же другие священники-то его не защитили? Я понимаю, что у них был выбор, правда или карьера. И карьера оказалась дороже для них. Но они же священники. 22 стих. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: да видит Господь и да взыщет». Это совершенно жуткая история, друзья мои. Тут я даже не буду комментировать. Господь увидел, и Господь взыскал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий стих. «И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Это те самые князья народа, которые чужим богам кланялись. Ну что же, хотите чужим богам кланяться? Будете и чужим царям покоряться. Это вещи, конечно же, взаимосвязаны. Идем дальше. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер, и похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Если бы мы с вами читали только начало жизни Иоаса, мы бы подумали, что это очень хороший царь. Там даже начиналось что-то похожее на пробуждение. Я думаю, что это все-таки было пробуждение. Оно не завершившееся, да, но оно было. Теперь мы читаем и конец жизни Иоаса. И оказывается, что все далеко не так однозначно. Есть люди, которые очень плохо начинают свою жизнь, но приходят к Богу и хорошо заканчивают. Это гораздо лучше, чем когда бывает наоборот, чем человек, который хорошо начал, но очень плохо закончил. 27 стих. «О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него». И вот мы переходим к 25 главе, и перед нами о царствовании Амасии. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоадань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Тут интересная история. Опять-таки, делал угодное, но не от полного сердца. Третий стих. «Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его», то есть Иоаса, «но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны быть умерщвляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». Это очень важный принцип, который действительно стоит помнить, хотя дети и испытывают на себе последствия жизни их родителей, дети все же не отвечают за грехи родителей. Пятый стих. «И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть 1000 начальников и 100 начальников, всех иудеев и вениаминин, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян, то есть Северное царство, 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра». То есть он решает ополчиться, он решает идти на войну, но у него же ведь перед глазами примеры Асы, примеры Иосафата, примеры даже Иоаса. И он мог бы доверять Богу, вместо того, чтобы своими силами устраивать свою битву. Но вот он этих примеров как будто не замечает. 7 стих. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское», то есть северное, вот эти люди, которых он нанял, «потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». То есть есть два варианта вести войну. Это либо твоя война будет, либо война Божия. И Амасий изначально начинает это как его войну. Он нанимает северян, хотя, конечно, делать это было совершенно не надо. 9 стих. «И сказал Амасия человеку Божию, что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» Вообще Амасия великолепен. Слушай, пророк, я ведь им уже заплатил. Они ведь деньги-то обратно не вернут. Вот настолько эти живые фрагменты в Священном Писании, да, вдруг вот такое вкрапление, и мы чувствуем, что ну ничего не изменилось. Пророк говорит, не нанимай их. Подожди, тут деньги уже заплачены. «И сказал человек Божий, может Господь дать тебе более сего?» Это была очень важная история. Кстати, иногда в современной нашей жизни это случается. Мы понимаем, что мы по глупости расстались с деньгами. И вот иногда просто хочется напомнить себе этот стих. «Может Господь дать тебе больше сего?» 10 стих. «И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею. И они пошли назад в свое место, в пылу гнева». Иными словами, да, он им заплатил, но он не взял их участвовать в войне. То есть, в любом случае, дров он, конечно, здесь уже наломал. 11 стих. «А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сеира 10 тысяч. И 10 тысяч живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и низринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно». Опять-таки, вот не очень понятно, зачем была эта война. Да, Бог его ободряет. Но это все половинчато. Ну и дальше смотрите, какие будут последствия. 13 стих. «Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифарона и перебило в них 3 тысячи и награбило множество добычи». То есть он-то им сказал, возвращайтесь домой, и вроде бы он им даже деньги заплатил. В результате вместо войска, которое в боевом порядке возвращается домой, он получил армию грабителей. И вот у Амасии возникают определенные вопросы к северному царю. 14 стих. «Амасия, придя после поражения Идумеен, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил». «Что? Амасия, что ты делаешь?» Да, он только что одержал победу, Бог ему дал эту победу. Война была немножко невнятная. А дальше и действия Амасии также невнятны. Но у Амасии есть также совершенно конкретный повод гневаться на северян после того грабежа, который учинила эта 100-тысячная армия. И у Бога есть основания гневаться на Амасию. Что происходит дальше? 15 стих. «И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему, зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей? Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советником царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». Амасия все-таки с кем-то советовался, но не с Божьим пророком, не с Богом. 17 стих. Потому что Амасию тут волнует ситуация с соседями и вот с этой армией, которая его разграбила. «И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иохаза, сына Иуева, царю израильскому». Опять-таки здесь имя Иоас, но это не отец Амасии, естественно, да, это повтор имен. сказать: «Выходи, повидаемся лично». Конечно, это не должна была быть дружеская встреча. Это, в общем-то, приглашение на дуэль. То, что делает Иоас, это, конечно, наглость. Но в этой наглости есть и Божий ответ. 18 стих. «И послал Иоас, царь Израильский, к Амасии, царю Иудейскому, сказать: Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою в жену сыну моему. Но пришли звери дикие, которые на Ливане, и истоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил Идумеен, и вознеслось сердце твое до тщеславия. Сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты, Иудея, с тобою». Вот интересно. Конечно, с одной стороны, Иоас бахвалится. Иоас никак не является рупором Божьим. Но рупор Божий уже предсказал царю Амасии гибель. И Амасия не послушал. Иоас теперь повторяет ему то же самое. Амасия не слушает. Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. Иоас, конечно, негодяй. Но в данном случае Бог использует этого негодяя для того, чтобы разобраться с Амасией. Читаем дальше. «И выступил Иоас, царь Израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь Иудейский, в Вефсамисе Иудейском. И были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь Израильский, в Вефсамисе и привел его в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей, и взял все золото и серебро, и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у Авет-Эдома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь Иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, 15 лет. Бесславный конец царства, не так ли? На сегодня, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы продолжим беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересная дискуссия здесь идет по этому поводу. Действительно, есть такой круг, это может быть порочный круг. Мы растим, воспитываем наших детей зачастую так, как воспитывали нас. Потом дети воспитывают также следующих детей. И вот кто-то или что-то может вырвать из этого порочного круга, может вот это разбить. И как раз разбивает этот порочный круг Бог. Только Бог может это сделать. Не всегда это бывает так, как хотелось бы нам, и порой мы тоже, как родители, привносим какие-то вещи. Вот это не то, что у нас были не лучшие родители, а потом мы тут покаялись, стали идеальными родителями. Нет, 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 мы не стали идеальными родителями. Мы стали родителями, которые стремятся, ну, по крайней мере, стремятся воспитывать наших детей так, как хочет этого Бог. Но, знаете, есть такая молитва, очень хорошая, очень четкая. Смысл ее в том, что, ну вот, проповедник молится и говорит: «Господи, то, что угодно тебе донести до людей, которые меня слушают, то ты до них донеси. А там, где вот я буду говорить, что, ну, что-то тебе неугодное такое, да, то, что ты не хочешь, чтобы... Вот пусть они либо забудут, либо проспят». Ну, потому что, да, мы проповедники, мы знаем, что на наших проповедях люди иногда спят, вот, и я сам это знаю и по себе, с другой стороны, потому что сам знаю, как иногда на чужих проповедях сплю. И вот хочется сказать, Господи, вот пусть он уснет, когда я буду говорить какую-нибудь глупость, да, или вот пусть забудется глупость, а останется только то, что надо. Так вот, то же самое и здесь, то же самое с нашим воспитанием, с нашими отношениями с детьми. Ни один из нас не может назвать себя совершенным родителем. И дальше начинается вот эта молитва к Богу, обращение к Богу. Господи, дай, пожалуйста, сделай, пожалуйста, таким образом, чтобы то, что действительно от тебя, оно осталось, оно задержалось в детях. А то, что не от тебя, ты убери. Ты не дай вот этому стать началом некого нового порочного круга. Пишет Оксана Белоусова. «Абсолютно идентичная ситуация в моей жизни. Бог начал меня менять, когда у меня появились свои дети. И я поняла, что у меня будет все по-другому с моими детьми». Вот смотрите, оно по-другому начинается, когда действует Бог. Даже у нас, у родителей христиан, вот оно зачастую не бывает по-другому. Нужна именно мудрость Божия для того, чтобы это было по-другому. Могу сказать, что на меня отец кричал. Я тоже кричал на наших детей. И вот для моего отца это было, ну, по крайней мере, понятно, допустимо. И он сам так вырос. И говорили, а что, всегда кричали на детей, ну что особенного вообще? А Господь нам дает нечто другое. И Господь нас меняет. И вот здесь начинается это противоречие между тем, в чем выросли мы, в чем мы растим наших детей. Вот, здесь пишет Оксана, продолжая эту тему. Я поняла это через мое отношение к их слабостям, к их ошибкам, и стала любить их такими, какие они есть. Вот это вот Божья сила, да, вот это Бог, который действует в нас. Жанна пишет, дети также не могут оправдаться за свои поступки, перекладывая ответственность на родителей, которые такими их воспитали. Кстати, Жанна, вот точно так же, как дети не могут сказать, что мы верующие, потому что у нас верующие родители. Это Господь обращается лично к каждому человеку. Пишет Александра Данко, и у меня начальник христианин, и он решил нас кинуть с зарплатой. Вместо одной суммы сказал, что даст в 3 раза меньше. В итоге я решила обратиться в налоговую, в инспекцию, поскольку он ПТК у нас официально не устроил, предупредили его, и он испугался, и он решил нам нашу зарплату отдать. Это так мерзко, поскольку деньги у начальника есть. Он жене недавно дорогущую машину купил и сам сказал, что у него есть деньги, но зарплату давать нам не хотел, хотя мы хорошо работали, честно. Представляете, так мерзко это. Вот это вот про то, что и христиане, ну, во-первых, люди есть, которые называют себя христианами, да, такими вот, таковыми не являются. А с другой стороны, когда христианин на такие вещи указываешь, ну, по крайней мере, есть ожидание того, что будет раскаяние. Опять, я не знаю всю ситуацию, вы знаете ее лучше, чем знаю я, но если ты указываешь христианину на такие проблемы, тогда будет и, ну, по крайней мере, можно надеяться на какое-то осмысление, на какую-то конкретику. Бывают, особенно в христианских служениях, христианских миссиях, бывают ситуации, когда денег нет, но обычно их, в общем-то, в более-менее равной степени нет ни у кого. И начальник, конечно, не шикует, когда его подчиненные бедствуют из-за проблем с деньгами. Понятно, что у него больше ответственности. Я не говорю о том, что нужно взять зарплату уравнять, да, не об этом. Вот, поэтому она будет больше. Но, опять, это ваша ситуация и то, что вам нужно, я думаю, все-таки посоветоваться и поговорить с Богом, и посоветоваться с другими христианами, с другими верующими людьми. Кстати, по поводу судебных разбирательств, тут я представляю, вам сразу скажут, а можно ли было там в суд, в налоговую. В этой истории можно. Почему? Об этом мы будем говорить уже в середине апреля, когда дойдем до 6 главы 1 послания к Коринфянам. Александр продолжает. Родителей, конечно, не виню. Просто удивлена, что сын таких родителей и так себя повел. Знаете что? Я порою удивляюсь каким-то вещам в своей жизни. Я христианин, много лет христианин. Но порой удивляюсь и прихожу к Богу с восклицанием: «Господи, вот сейчас, да, вот сейчас, как я себя повел?» А чаще всего, даже не так, а: «Господи, вот сейчас, как я мог такое подумать? Откуда у меня вот эта мысль сейчас появилась? Откуда у меня это ощущение сейчас появилось? Господи, убери, пожалуйста, это ощущение. Я не буду этого всего пересказывать, потому что вам плохо будет. Если вы бы мне пересказали то, что происходит в вас, то мне плохо бы, наверное, стало». Кстати, пасторское служение, оно ведь вредное служение. Именно потому, что все эти истории, они изливаются на пасторов. И пасторы становятся свидетелями, или, по крайней мере, они знают какие-то вещи, которые, по большому счету, они бы предпочитали не знать. Возвращаясь к книге «Паралипоменон», вот эта вот история Израиля и то, что действительно Бог судит Израиль, в частности, Иудею здесь, в частности, и за грехи родителей тоже. То есть вот родители были непослушны Богу. Мы потом еще дойдем до совершенно замечательной ситуации. Не буду сейчас выдавать всего, скажу только, что будет царь, который будет править уже практически в последнее время. Это вот уже закат, самый закат южного государства, южного царства. Но при этом этот царь скажет: а я хочу идти за Господом, я хочу следовать за Богом. И произойдут две вещи. Мы об этом будем говорить, по-моему, через неделю где-то мы до этого с вами дойдем. Произойдут две вещи. С одной стороны, при этом царе будет пробуждение, и он сам не увидит падения Иудеи, он сам не увидит прихода Навуходоносора, прихода халдеев в Вавилонин. Но при этом, и вот тут как раз последствия тех многолетних событий, которые происходили, при этом после смерти этого царя пробуждение очень быстро кончится. Это похоже, знаете, на что? Вот на резинку. Да, вы берете резинку, ее растягиваете, и она вроде бы принимает некую другую форму, она растянута. Но как только вы перестаете ее растягивать, она вернется к своей первоначальной форме. Она будет той же резинкой, которая была изначально. А да, тут можно сразу возразить, что если резинку долго-долго растягивать, то в конце концов она понемножку будет растягиваться. Вот. Но я именно об этом таком основном моменте: вы ее растянули, и потом она стала собой, она перестала быть вот той растянутой, которую вы видели. И вот здесь, друзья, то, что делает Христос. И Христос делает удивительную вещь. Если мы сейчас об этом не скажем, если мы в этом контексте об этом не скажем, то мы упустили самое главное. Христос не просто меняет нашу форму временно, так растягивает нас, как эту резину. Христос дает нам новую жизнь. Он дает нам новое рождение. В чем для христианина выход вот из этого наследственного положения, ситуации, которую мы получили по наследству? Христос дает нам новую жизнь. Именно поэтому, кстати говоря, человек, который родился в семье алкоголиков или даже потомственных алкоголиков, это тоже бывает, а этот человек, придя ко Христу, имеет силу, Бог дает ему силу не жить так, как жили его родители, преодолеть это. И вот наша проблема зачастую бывает в том, что силе нашей наследственности, силе нашего воспитания, силе нашего окружения мы начинаем доверять больше, чем Христу. А вот я такой, потому что... И начинается куча разных причин, почему я такой. Но тот, кто в нас, то есть Христос, сильнее того, кто в мире. Если Бог дает нам возможность этому противостоять, если Бог дает нам возможность этому это побеждать, то победа, когда мы с Богом, точно будет за нами. И вот так разрывается этот наследственный круг. И так мы вырываемся из движения по кругу, вырываемся вверх, туда, где Христос ждет нас. Мне кажется, что порой мы, христиане, вот этого не осознаем. Мы вспоминаем, что было в детстве, вспоминаем, что было когда-то. Давайте устремим свой взгляд в небеса, и Господь этот взгляд изменит. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.